подготовила и представила вам Екатерина Евсеева. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы программы. Артиллерия Северной Кореи обстреляла один из южнокорейских островов. Есть погибшие. Григорий Чекалин, отставной прокурор, которого обвиняют в даче заведомо ложных показаний по делу о поджоге торгового центра в Ухте, сегодня выступит в суде с последним словом. Старовойтовские чтения в Москве. Эти и другие темы, а также наши постоянные рубрики, обзор прессы, новости экономики и культуры – все это в программе «Свобода в полдень». Один южнокорейский военный погиб, еще 13 ранены в результате обстрела артиллерии КНДР южнокорейского острова. Об этом сообщает военное ведомство Южной Кореи. Сообщается, население острова, расположенного рядом с морской границей, было эвакуировано. Южнокорейская артиллерия открывала ответный артиллерийский огонь по территории Северной Кореи. К настоящему моменту перестрелка прекратилась. В Сеуле прошло экстренное совещание с участием президента Южной Кореи Ли Минбака. Китай призвал обе стороны не допустить эскалации конфликта. В Пекине также высказались за возобновление переговоров по ядерной программе КНДР. И особо подчеркивается, что обстрел произошел спустя несколько дней после того, как стало известно о сооружении в Северной Корее нового завода по обогащению урана. Сейчас у нас к эфиру готовится интервью с экспертом. Через несколько минут вы услышите интервью моей коллеги Лейлы Гиниатуллиной с бывшим заместителем директора Первого департамента Азии Министерства иностранных дел России Валентином Моисеевым, специалистом по проблемам Корейского полуострова. Пока это интервью не готово к эфиру, поэтому начнем мы программу с репортажа Марьяны Тарачешниковой. Сегодня в городском суде Сыктывкара с последним словом выступит отставной прокурор Григорий Чекалин, которого обвиняют в даче заведомо ложных показаний по делу о поджоге ухтинского торгового центра «Пассаж» в 2005 году. К уголовной ответственности Чекалина привлекли вскоре после того, как он начал информационную кампанию по обнародованию фактов фальсификации материалов дела о поджоге. Отставной прокурор утверждает, что на основании поддельных доказательств к пожизненному заключению лишению свободы осуждены невиновные. Теперь сам Григорий Чекалин рискует оказаться в заключении. Прокуратура требует приговорить его к 4 годам реального лишения свободы. Подробности в репортаже Марьяны Тарачешниковой.
Первый вызов коллегам Григорий Чекалин бросил, будучи еще заместителем прокурора Ухты, когда явился в суд и дал свидетельские показания по делу о поджоге торгового центра «Пассаж». Он заявил, что основные доказательства причастности к поджогу подсудимых Антона Коростелева и Алексея Пулялина сфальсифицированы. Подсудимые были оправданы Верховным судом Республики Коми, однако прокуратуре удалось добиться отмены оправдательного приговора, а итогом нового судебного разбирательства, основанного на тех же материалах дела, стал обвинительный приговор. Коростелева и Пулялина приговорили к пожизненному лишению свободы, а бывшего заместителя прокурора Ухты Григория Чекалина его коллеги назвали лжесвидетелем. Впрочем, обвинение Чекалину предъявили лишь после того, как он начал обращаться к журналистам и рассказывать об обстоятельствах расследования дела о поджоге, да еще и разместил в интернете обращение на имя президента России, заявляя о невиновности осужденных. В октябре прошлого года против Чекалина было возбуждено дело о даче заведомо ложных показаний. Теперь закончилось судебное следствие, и сегодня Григорий Чекалин выступит с последним словом. Несмотря на то, что свидетели подтверждали невиновность бывшего прокурора, сам он убежден, судья вряд ли решится его оправдать.
У меня сложилось устойчивое убеждение в том, что с момента, когда к нему поступило уголовное дело для рассмотрения по существу, исход его уже был предрешен в виде обвинительного приговора. Я буду говорить о том, что фактически у нас осталось 2 неразрешенных вопроса. Это вопрос квалификации моих действий и назначения наказания. Максимальное наказание – 5 лет лишения свободы. Мне попросили 4. Прокурор, выступив прением, сказал, что мое исправление невозможно без реального лишения свободы сроком на 4 года и в колонии общего режима. Что я очень социально опасный тип, что я опорочил честь, достоинство и, ну, еще не знаю, что я там у них опорочил, прокуратуры. Что я ввел в суд заблуждение, затянул, значит, рассмотрение дела. То есть я вообще такой камень преткновения, на котором затормозила вся республиканская правоохранительная система. И именно за это меня надо наказать реальным лишением свободы на 4 года.
В Следственном комитете при прокуратуре Республики Коми утверждают, Чекалина судят не за видеообращение к президенту и не за мнение о невиновности Коростелева и Пулялина, приговоренных к пожизненному лишению свободы. Мнение может высказывать каждый человек, а Чекалин обвиняется за дачу заведомо ложных показаний по 4 позициям, пояснила журналистам сотрудник пресс-службы республиканского СКП Светлана Коровченко. 17 ноября Верховный суд Республики Коми за разглашение гостайны приговорил к 1 году и 3 месяцам колонии и поселения бывшего оперуполномоченного центрального аппарата МВД Республики Коми Михаила Евсеева. Он, как и Григорий Чекалин, осенью прошлого года разместил в интернете видеообращение к президенту России и рассказал о фактах фальсификаций в деле о поджоге торгового центра «Пассаж» в 2005 году. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В результате обстрела южнокорейского острова со стороны КНДР есть погибшие, как минимум, как сообщается, как минимум один южнокорейский военный убит, еще 13 ранены. Сейчас у нас готово интервью с экспертом. Лейла Гениатуллина беседовала с бывшим заместителем директора Первого департамента Азии Министерства иностранных дел России Валентином Моисеевым. Она спросила его о том, каким последствиям может привести этот инцидент.
Если говорить в целом, то причина, так сказать, вот этого инцидента, как и предыдущих инцидентов, это неурегулированность корейской проблемы. Дело в том, что, так сказать, ни та, ни другая сторона не признает вот эту разделяющую линию, демаркационную линию, которая как границу, как разделяющую, так сказать, север от юга. Это, так сказать, временная линия, которая, так сказать, временная, и притом установлена она не, собственно, не корейцами, а кем-то другим в результате Корейской войны 50-53 года. Это с одной стороны, а с другой стороны по морю эта линия вообще, так сказать, никак не проведена. И идет постоянная, так сказать, борьба за эти острова, которые находятся, одни считают это, значит, островами своими, другая сторона считает это островами своими. Это с одной стороны. Но с другой стороны, нужно иметь в виду, что, так сказать, периоды всплеска напряженности, они повторяются, так сказать, завидной регулярностью, потому что и та сторона заинтересованы в поддержании определенного уровня напряженности в отношениях между друг другом. Иначе, так сказать, ну, во-первых, мировая общественность вообще потеряет интерес к северу и югу и вообще к корейскому полуострову, с одной стороны, а с другой стороны, во внутриполитических целях такая напряженность нужна как Северной Корее, так и Южной Корее. И потому, так сказать, вот в районе демаркационной линии вот эти обстрелы, так сказать, из автоматического оружия или стрелкового оружия, они идут регулярно. Другое дело, что я, например, не помню, чтобы столь массивный артиллерийский обстрел проводился вот, ну, за последние, может быть, даже 20-30 лет. То есть 80 залпов, гибли люди, с острова люди... Там, по одним данным, эвакуированы, с другой стороны, они убегают. Это, конечно, так сказать, такой очень значительный виток напряженности, который, разумеется, не может не вызвать озабоченности стран соседних, и в том числе и России, я думаю. К чему это может привести? Ну, я думаю, что каким-то серьезным последствиям это не приведет. Так сказать, с точки зрения, там, будут ли военные действия широкомасштабные между двумя сторонами. Я представляю это так, что и союзники как со стороны Северной Кореи, или сторонники даже, скажем, Северной Кореи, и союзники Южной Кореи всячески будут воздействовать на стороны с тем, чтобы приглушить этот конфликт и ввести ситуацию в нормальное русло, как это уже бывало и прежде.
В эфире «Радио Свобода» был специалист по проблемам Корейского полуострова Валентин Моисеев. Добавлю, что в этом году исполнилось 60 лет со дня начала Корейской войны. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 1:15.
Радио «Свобода». Новости.
Один южнокорейский военный погиб, еще 13 ранены в результате обстрела артиллерии КНДР южнокорейского острова. В Камбодже предстоящий четверг, 25 ноября, объявлен днем национального траура по жертвам массовой давки в столице Пномпене. Комитет Европейского парламента по международным делам одобрил введение санкций против российских чиновников, которых бывшие коллеги юриста Сергея Магнитского считают причастным к его гибели. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы программы. Музыкальное приношение Соломона Волкова. После драки. Как меняется политический пейзаж Америки. Битники вернулись. Переписка Джека Керуака и Аллена Гинзберга. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. Сегодня в 14.00. А в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. Пресса сегодня сообщает, что бизнесмен Руслан Байсаров пообещал за 3 года вложить около 12 миллиардов рублей в строительство горнолыжного курорта в Чечне. Глава республики Рамзан Кадыров этот проект поддерживает. Накануне он заявил, что курорт станет одним из самых комфортабельных и привлекательных комплексов для самых взыскательных туристов России и дальнего зарубежья. Так ли это, что говорят эксперты, узнаем из обзора Павла Куравского. Павел сейчас рядом со мной в студии. Добрый день.
Добрый день. Строительство курорта в Аргунском ущелье в древнем горном селе Ведучи обойдется в 400 миллионов долларов. Комплекс будет включать 17 трасс, которые смогут принимать до 12 тысяч человек в час, а также отели и другую инфраструктуру. Как пишет «Коммерсант», 80% долей инвестора проекта ООО «Ведучи» принадлежит компании «Prime Business», которая, в свою очередь, на 90% принадлежит ООО «РСБ» компании Руслана Байсарова. По его словам, в селе «Ведучи» также будут построены шале, мини-ГЭС и вертолетная площадка. В этом проекте с бизнесом в равной доле должно участвовать и государство, что станет гарантией возврата инвестиций, цитирует «Коммерсант» слова Асланбека Паскачева, председателя Российского конгресса народов Кавказа. Паскачев пояснил Радио Свобода, почему надо строить этот курорт и как будут обстоять дела с обеспечением безопасности.
Рентабельность зависит, естественно, от притока людей, а привлекательность зависит от безопасности. Безопасность зависит от того, как ее обеспечим. Но если мы будем говорить только о терактах, только о том, что вот полгода назад произошло, год назад произошло, не дай бог, сегодня там произошло, и не будем ничего делать, положение будет только усугубляться. Дело в том, что на Северном Кавказе, в частности, в Чеченской республике, большое количество трудоспособного молодого поколения, молодежи, очень много молодежи, которые некуда приложить свои руки. Или они должны учиться, или они должны работать, или они должны служить, условно, в армии или где-то. Горные условия нашей республики, горная часть, она где-то под 300 где-то солнечных дней в году. С точки зрения безопасности, обратите внимание, многие курорты других стран, мы же ездим в Турцию, ездим в Израиль, ездим там в Иорданию, ездим в Ливан, ездим в Таиланд и так далее. Везде есть курорты и гостиницы, где даже не рекомендуется за пределы территории выходить. Это же охраняется. Везде надо принимать меры безопасности. Их не должно быть наглядно видно. Не надо, чтобы вот человек на лыжах шел и упирался бы в человека с автоматом в руках. Созидательную мирную жизнь надо начинать.
С аргументами Паскачева не согласилась пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. По ее мнению, сравнение Чечни с мировыми курортами неверно.
Я считаю, что это сравнение не очень корректное, потому что ни Египет, ни Турция, ни Израиль не являются источниками постоянными источниками отрицательной информации. Кроме того, теракты там происходят чаще всего все-таки не в туристических регионах, а если в туристических, то это просто из ряда вон происходящее событие. Но это раскрученные туристические направления. Они всегда и до политических неприятностей, и во время, и после оставались брендом эти страны. Чечня как туристическое направление вообще неизвестно на российском рынке.
В целом же Ирина Тюрина поддерживает намерения чеченских властей и бизнесменов.
Ну, то, что пытаются что-то сделать в республике, и тем более связанное с туризмом, это абсолютно правильно, и выхода другого нет у Чечни. Но, конечно, огромные усилия и достаточно долгое время потребуется для того, чтобы чтобы это направление стало популярным с точки зрения туризма, и уж тем более для иностранных туристов. На мой взгляд, ровно столько, сколько говорили о Чечне в отрицательном контексте, ровно столько времени понадобится разговоров исключительно в положительном контексте, чтобы народ наконец обратил внимание на эту республику с точки зрения, скажем так, мирного настроения.
Член правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов скорее скептически оценивает туристические и спортивные перспективы села Ведучи.
В долгосрочном и стратегическом плане это, пожалуй, единственное направление, которое там можно развивать в условиях отсутствия полезных ископаемых и единственного неисчерпаемого природного ресурса – гор. Что же до безопасности, в условиях, когда Россия отделяет Краснодарский край от остального Кавказа, чтобы сделать вид, что Олимпиада и контртеррор – это две разные вещи, Ведучи, видимо, придется прирезать к Краснодарскому краю.
Ранее президент России Дмитрий Медведев поддержал строительство еще 5 горнолыжных курортов на Северном Кавказе. Общий объем инвестиций в эти проекты обозначен на уровне 450 миллиардов рублей. Из них почти 60 миллиардов вложит государство.
Спасибо, Павел. В прямом эфире для вас работал Павел Куравский. Комитет Европарламента по международным делам одобрил введение визовых санкций против российских чиновников, которые считаются причастными к гибели в московском СИЗО юристов фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. Подробности узнаем у Андрея Шароградского. Андрей, добрый день.
Здравствуйте, Михаил. Действительно, Комитет Европейского парламента по международным делам одобрил введение визовых санкций и еще ареста зарубежного имущества российских чиновников, которых члены Европарламента считают причастными к гибели в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Резолюция была представлена комитету литовским депутатом Европейского парламента Лучии Андрикени, и очень важно отметить, что эта резолюция была принята 50 голосами за единогласно, то есть все члены комитета проголосовали за эту резолюцию, и теперь, если этот документ будет рассмотрен в Европейском парламенте и одобрен уже всеми депутатами Европейского парламента, то российским чиновникам, речь идет о 60 чиновников, будет запрещен въезд на территорию Европейского Союза и будут арестованы их счета в странах Европейского Союза. Речь идет о 60 чиновниках, фигурирующих в так называемом списке Кардина. Напомню, что и в Соединенных Штатах был внесен законопроект, который назывался «Правосудие в отношении Сергея Магнитского. Законодательный акт 2010 года». Этот законопроект был разработан сенаторами Бенджамином Кардином, Джоном Маккейном и конгрессменами Джимом МакГаверном и Даррелом Иссой. Этот законопроект пока не был принят, однако вот этот список Кардина, состоящий из 60 российских чиновников, рассматривался как раз и Комитетом Европейского парламента по международным делам. И напомню, что председатель Европейского парламента Ежи Бузик на своей недавней встрече с президентом России Дмитрием Медведевым поднимал вопрос судьбы Сергея Магнитского и хода расследования его гибели в СИЗО. Напомню, что незадолго до своей смерти, еще 13 октября 2009 года, Сергей Магнитский давал показания о коррупционной схеме, которую он разоблачал, и рассказал суду о том, что стал заложником Министерства внутренних дел и что он подвергается пыткам. Тогда эти показания были сочтены несущественными, а уже 16 ноября 2009 года Сергей Магнитский скончался. И вот что заявил в интервью «Радио Свобода», в эксклюзивном интервью председатель Европарламента Ежи Бузик.
Гибель Сергея Магнитского вызывает глубокую грусть. Этот молодой человек, с нашей точки зрения, боролся с коррупцией. Важно провести глубокое, непредвзятое и заслуживающее доверие расследование с тем, чтобы привлечь причастных к его смерти к ответственности.
Это был фрагмент эксклюзивного интервью, которое дал Радио Свобода председатель Европейского парламента Ежи Бузок. И еще в заключение отмечу, что схожая законодательная инициатива, схожая с той, которая предпринята в Соединенных Штатах и сейчас в Европейском парламенте, так вот, схожая инициатива представлена и в парламент Канады. Так что многие страны рассматривают этот вопрос. Михаил.
Спасибо, Андрей. Андрей Шароградский о визовых санкциях против российских чиновников, которые считаются причастными к гибели Сергея Магнитского. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Можно ли осуществить модернизацию, не построив в качестве фундамента для нее правовое общество? Это один из вопросов, на которые попытаются ответить участники открывшихся сегодня в Москве старовойтовских чтений. В форуме, который впервые состоялся через 5 лет после убийства в Санкт-Петербурге депутата Государственной Думы Галины Старовойтовой, участвуют ученые, историки, правозащитники, социологи, бывшие и действующие руководители государственных структур. В этом году на старовойтовских чтениях, в числе прочих, выступит и новый советник президента, председатель Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. А мой коллега Марк Крутов задал несколько вопросов одному из организаторов и участников старовойтовских чтений, политологу и этнографу Эмилю Пайну.
Вот уже 7 лет институт Кеннона, как часть Вудро Вилсон Центр, проводит ежегодные старовойтовские чтения. Это главное событие года для института, для его российского отделения, прежде всего, ну и для всего института. Именем Старовойтова названа главная премия института Кеннона, главный грант.
Главная тема нынешних старовойтовских чтений – построение правового государства в России. На какие конкретно вопросы в этой связи попытаются ответить участники форума?
Это, строго говоря, вообще главный вопрос для России сегодня. Модернизация начинается с того, что происходит переход от традиционного мифологического сознания к так называемому рациональному легальному. Как только устанавливается некая система формальных правовых правил игры, начинается модернизация. Россия объявила курс на модернизацию, а как раз этого стартового условия нет. Более того, опыт не только России, но и соседних стран, вот Украины, Грузии и многих других показывают, что институты правового государства не приживляются. Есть некие отдельные успехи, а потом происходит заметный откат от правовых норм. Почему? Это вопрос вопросов. На него пытаются ответить обществоведы, на него пытаются ответить социологи, экономисты и другие. Мы не рассчитываем на то, что именно эта встреча сделает какой-то необычайный прорыв, но вода камень точит. Понять непонятное – это всегда был мотивом научной деятельности. Вот мы и собираемся для того, чтобы это обсудить. Кроме того, на встречу приглашены люди, которые в 90-е годы закладывали основы правовой системы. Было бы интересно услышать от людей, стоявших у власти, что было сделано, что не сделано, что, почему происходит вот это отторжение? В результате ошибок или есть какие-то более глубокие проблемы?
А по вашему мнению, со времени первых старовойтовских чтений, как далеко удалось России продвинуться на пути построения правового государства и удалось ли вообще?
Моя оценка довольно пессимистическая. В каких-то аспектах Россия даже удаляется от элементов правового государства, которые наметились, хотя и не были закреплены в 90-е годы.
Вопросы Эмилю Пайну, одному из организаторов и участников открывшихся сегодня в Москве старовойтовских чтений, задавал мой коллега Марк Крутов. Репортажи об этом форуме слушайте в наших дневных информационных программах «Время свободы». Сейчас в Москве 12:30, время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Камбодже число погибших массовой давки, по официальным данным, достигло 378. Ранены более 700 человек. Трагедия произошла в столице страны Пномпене во время торжеств по случаю окончания сезона дождей. 25 ноября объявлено в стране днем траура. Один южнокорейский военный погиб, еще 13 ранены в результате обстрела артиллерии КНДР южнокорейского острова. Об этом заявляет военное ведомство Южной Кореи. Сообщается, что население острова, расположенного рядом с морской границей, было эвакуировано. Комитет Европейского парламента по международным делам единогласно одобрил введение санкций против российских чиновников, которых бывшие коллеги юриста Сергея Магнитского считают причастными к его гибели. Резолюция комитета, как ожидается, в декабре будет рассмотрена на пленарном заседании Европарламента. Российские правоохранительные органы задержали подозреваемого в хищении более миллиарда рублей из пенсионного фонда. Как сообщает Следственный комитет при МВД, среди задержанных бывший сотрудник Банка России и трое бывших милиционеров. В Киеве предприниматели возобновили сегодня акцию протеста против нового налогового кодекса. На площади Независимости накануне был разбит палаточный городок, где ночевали протестующие. На востоке Таджикистана в ходе операции правительственных войск убиты два боевика оппозиции. Экс-президент Киргизии Курманбек Бакиев обвиняется в должностных преступлениях и соучастии в массовых убийствах. Об этом во вторник в Бишкеке, где возобновился суд по делу о гибели в апреле 80 демонстрантов, заявил гособвинитель.
Краткий выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Сегодня исполняется 4 года со дня смерти Александра Литвиненко. Расследование его гибели продолжается, и накануне стало известно, что следователи Скотланд-Ярда проверяют подлинность документов, опубликованных британской газетой «Санди Таймс». Из публикации следует, что незадолго до гибели Литвиненко Федеральная служба безопасности России получила из Росатома контейнер с радиоактивным полонием, которым, как предполагается, и был отравлен Литвиненко. Если подлинность документов будет доказана, то это станет еще одним свидетельством причастности российских спецслужб к гибели бывшего офицера ФСБ. Мой коллега Андрей Шароградский побеседовал о деле Литвиненко с главным редактором сайта «Агентура.ру» Андреем Солдатовым.
Я никогда не слышал о том, чтобы существовало управление главного резерва. А дело в том, что во времена КГБ, то есть более 20 лет назад, существовало такое понятие, как главный резерв. Касался это закладок на случай особого периода, то есть военных действий. Но обычно это решало о закладках оружия на территории там, европейских стран. То есть на случай появления советских войск где-нибудь в Германии, там могли быть созданы диверсионные отряды, которые могут из тайников достать оружие, взрывчатку и деньги и использовать это по назначению. Но о том, чтобы подобное подразделение существовало в ФСБ, я, занимаюсь этой темой достаточно давно, никогда не слышал. Кроме того, в этих накладных указывается номер войсковой части. И этот номер, насколько я могу судить, могу понять, принадлежит мотострелковому полку, который расположен на территории Беларуси. Поэтому, собственно, это и такие основания для тех вопросов, которые есть к этим документам.
А вообще что-то неожиданное вот в информации, которая была опубликована, есть для вас? Может ли, если она подтвердится, эта информация как-то изменить ход следствия по делу Литвиненко?
Ну, конечно, дело в том, что, в принципе, появление подобных документов, и даже скорее не их появление, а реакция ФСБ на эти документы, публикация «Санди Таймс», ФСБ ограничилась тем, что заявил, что это фальшивка. Конечно, это свидетельство того, что ФСБ стал абсолютно бесконтрольной и не подотчетной структурой, потому что я считаю, что это дело слишком важное, и общественное значимость этого дела слишком велика, чтобы ограничиваться словами, что это фальшивка. ФСБ обязана предоставить свои материалы, которые у них есть по делу, потому что, напомню вам, вообще-то ФСБ и Генеральная прокуратура заявляли, что у них идет собственное расследование гибели Литвиненко. Я бы хотел узнать результат этого расследования. Потому что, понимаете, пока мы имеем дело с некими документами, которые, понятно, проверить не представляется возможности, есть заявление ФСБ о том, что это фальшивка, в результате мы ушли в область таких, знаете, предположений, верю-не верю, верим мы Гольфарбуль, не верим, верим мы ФСБ или не верим. А мне кажется, это что-то из области религии, а я хочу иметь дело с фактами. Вот фактов мне недостаточно.
В эфире «Радио Свобода» был главный редактор сайта агентура.ру Андрей Солдатов. Чем завершится, по вашему мнению, дело об убийстве Александра Литвиненко? Такой вопрос мы сегодня задавали в нашей утренней программе. Продолжить дискуссию на эту тему можно на нашем сайте в интернете www.svobodanews.ru. А сейчас давайте послушаем опрос из Волгограда. Его подготовила Оксана Загребнева.
Вспомнив про Александра Литвиненко, можно также вспомнить про убийство Влада Листьева, про убийство Холодова и про ряд других громких убийств журналистов, политиков, военных. И все это тайна, покрытая мраком. Люди не знают правды и вряд ли когда-нибудь узнают.
Но поскольку у Москвы с Лондоном достаточно прохладные отношения, мне кажется, даже если Скотланд-Ярд выяснит, кто на самом деле виновен в убийстве Литвиненко, Россия едва ли выдаст преступника. Но вообще, если честно, я не верю в то, что когда-либо назовут заказчика.
Мы что, хотим разъяснений по поводу убийства на политической основе? Мне кажется, что вряд ли мы его когда-то добьемся. Все сегодняшние заявления о Литвиненко, о полонии, об отравлении – это не больше, чем разговоры. Правда, конечно, есть, но те, кому ее нужно знать, они уже ее знают. Я почему-то думаю, что так и будет продолжаться это дело. Кто-то кого-то будет обвинять, другой кто-то будет эти обвинения отвергать. И так по замкнутому кругу.
дело Литвиненко, дело Анны Чапман и там прочих других всяких российских шпионов и нероссийских шпионов. У народа есть другие более важные заботы, например, на что прокормить свою семью и как дальше жить, и что будет со страной, нежели размышлять о расследовании Скотланд-Ярда по делу шпиона Литвиненко.
Ой, если честно, понятия не имею, чем это дело закончится. Я не особо интересуюсь такими играми спецслужб наших и заграничных. А вообще, если в течение года так ничего и не сказали об убийце, о раскрытии этого преступления, то наверняка уже это дело кануло в лето. Потому что у нас, как показывает практика, если по горячим следам преступника не находят, то уже вряд ли к чему-то приводит расследование.
Также жители Волгограда отвечали на вопрос, чем, по вашему мнению, завершится дело об убийстве Александра Литвиненко. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Из программы ежегодного фестиваля российских фильмов, который проходит в начале декабря в Нью-Йорке, исчез фильм Павла Бардина «Россия-88». По некоторым сведениям, власти России попытались запретить к показу эту картину, рассказывающую о российских скинхедах. Подробности в репортаже Владимира Морозова.
В первоначальной программе фестиваля в Нью-Йорке значилась и лента «Россия-88». В свое время она наделала у себя на родине немало шума. Недавно «Россия-88» из программы фестиваля исчезла. Что случилось? Об этом мне рассказал известный кинокритик Олег Сулькин.
Фильм был отобран нами для показа, и полтора месяца назад список фильмов, отобранных для показа, был отправлен Министерству культуры, компании «Клота». Наш российский партнер – компания «Клота». И до сих пор ответа нет, но был звонок. Я вам сейчас пересказываю то, что мне рассказал наш российский партнер, президент компании «Клота» Владимир Синельников. Он известный документалист, помимо прочего. Вот, он рассказал, что ему позвонили из Белого дома, но не из нашего, вообще из российского. И сказали, что если фильм будет включен в программу, то Министерство культуры забирает свой грант и отказывается от поддержки недели кино.
На всякий случай организаторы фестиваля исключили из его программы фильм «Россия-88». Тем не менее, нью-йоркские любители российского кино могут его увидеть.
У нас в официальной программе его нет, но мы собираемся его показывать в любом случае. Просто этот показ уже будет вне рамок недели.
И где же вы его возьмете?
А мы взяли... Дело в том, что фильм этот куплен для мирового проката испанской фирмой. Права, мировые права принадлежат испанской фирме Latido Films из Мадрида. И мы с ними договорились, Latido Films, что они нам разрешили два показа этого фильма в Нью-Йорке. И мы покажем это от имени Latido Films. Уж тут нам Министерство культуры не указ.
В телефонном разговоре президент российской компании «Клота» Владимир Синельников пожаловался мне, что испанцы взяли за это деньги, хотя делать этого не принято, когда речь идет о некоммерческих мероприятиях. По поводу его отношений с Белым домом и Министерством культуры Владимир Синельников говорить не стал, но обещал более подробный разговор 3 декабря во время пресс-конференции на открытии фестиваля в Нью-Йорке.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Владимир Морозов. Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. С ними вас познакомит Иван Трефилов.
Уровень безработицы, рассчитываемый по методологии Международной организации труда, в регионах России отличается почти в 4 раза, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Так, в январе-октябре самый низкий ее уровень был отмечен в Центральном федеральном округе – 4,2, а самый высокий – в Северокавказском – 16,4%. В целом по России общий уровень безработицы на конец октября составлял 6,8%. Только 40% автомобильных дорог федерального значения, общая протяженность которых в России составляет 30 тысяч километров, соответствует нормативным требованиям, тогда как оставшаяся их часть нуждается в значительном улучшении, сообщил руководитель Федерального дорожного агентства Анатолий Чебунин. В 2011 году в стране, по его словам, планируется ремонт, в том числе капитальный, более 5,5 тысяч километров федеральных трасс. Немецкий концерн Volkswagen, крупнейший в Европе автопроизводитель, рассматривает возможность строительства в Калининградской области своего второго в России завода, сообщили в правительстве этого региона. В конце 2007 года Volkswagen открыл в Калужской области свое первое в России сборочное производство проектной мощностью до 150 тысяч автомобилей в год. На нем планируется выпуск 7 моделей автомобилей Volkswagen и Skoda, в том числе седана Volkswagen Polo, разработанного специально для российского рынка. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объемам привлеченных депозитов, в течение второй декады ноября снизилась с 8,5% до 8,46% годовых, сообщил Центральный банк. В середине 2009 года, когда такой мониторинг был организован, средняя максимальная ставка в тех же 10 банках составляла около 15%. Общий объем экономик 33 наиболее индустриально развитых стран мира, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, в течение третьего квартала года увеличился на 0,6% после роста во втором квартале на 0,9%, а в первом на 0,7%. При этом рост ВВП стран организации в третьем квартале в годовом исчислении, то есть к уровню такого же периода 2009 года, составил 3,1%, так же, как и во втором квартале. Курс доллара на сегодня 30 рублей 99 копеек, на 4 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 42 рубля 63 копейки, по сравнению с понедельником он подорожал на 28 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
Выпуск новостей экономики подготовил и представил вам обозреватель радио «Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 43 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
В Камбодже число погибших в массовой давке, по официальным данным, достигло 378, ранены более 700 человек. Один южнокорейский военный погиб, еще 13 ранены в результате обстрела артиллерии КНДР южнокорейского острова. Комитет Европарламента по международным делам одобрил введение санкций против российских чиновников, которых бывшие коллеги юриста Сергея Магнитского считают причастным к его гибели. Российские правоохранительные органы задержали подозреваемых в хищении более миллиарда рублей из пенсионного фонда. В Киеве предприниматели возобновили сегодня акцию протеста против нового налогового кодекса. Экс-президент Киргизии Курманбек Бакиев обвиняется в соучастии в массовых убийствах. Об этом на процессе в Бишкеке заявил прокурор. На востоке Таджикистана в ходе операции правительственных войск убиты два боевика оппозиции. Парламент Израиля одобрил законопроект об условиях отказа от территорий, находящихся под израильским суверенитетом. Глава российского правительства Владимир Путин и премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао проводят сегодня переговоры в Санкт-Петербурге. Шансы на спасение 29 новозеландских шахтеров, которых считают пропавшими без вести после взрыва на угольной шахте в пятницу, очень малы. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Прокуратура пожирает своих. Последнее слово прокурора Чекалина.
Комментарии экспертов.
Губернатор Ткачев. Секрет непотопляемости после трагедии станицы Кущевская.
Право автора.
Писатель Виктор Ерофеев. О православном аде писателя Льва Толстого.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
И еще одно объявление. Радио «Свобода» объявляет конкурс на лучший видеоролик, посвященный созданию гражданского общества в России. Эти люди пока не объединены в партии, они не ворочают миллионами и чаще всего полагаются только на собственные силы. Они делают свое дело так же убежденно, как делают его защитники Химкинского леса и Байкала, активисты Архнадзора или Гринпис, солдатские матери или синие ведерки. Просто про них еще мало кто знает, и мы хотим изменить эту ситуацию. Председатель жюри конкурса, писатель Виктор Шендерович, члены жюри, директор радио «Свобода» Ефим Фиштейн, наши коллеги Михаил Шевелев и Анна Качкаева, а также кинодокументалист Тофик Шахвердиев. Итоги конкурса будут подводиться в конце каждого месяца, первый раз в декабре уже этого года. Победители ждут призыв. Условия конкурса на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru, и туда же присылайте свои работы. Радио Свобода объявляет конкурс на лучший видеоролик, посвященный созданию гражданского общества. В эфире программа «Свобода в полдень». В издательстве Московского художественного театра имени Чехова вышла книга под названием «МХАТ II. Опыт восстановления биографии». Об этой книге и истории театра рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
«МХАТ II» возник в 1924 году. Он вырос из первой студии. Поначалу, цитирую, представлял собой собрание верующих в систему Станиславского. Но после революции направление работы изменилось, приблизившись к острой экспрессии, трагической эксцентрике, яркой театральности. Главные имена — Евгений Вахтангов и Михаил Чехов, гениальный актер, до 28-го года руководитель театра. В 28-м Михаил Чехов уехал в Америку и не вернулся, несмотря на уговоры Станиславского. Позже сам Чехов убеждал не возвращаться на родину Мейерхольда. Кто оказался прав, совсем скоро стало ясно. Решением ЦК ВКПБ от 1936 года МХАТ II, после Михаила Чехова им руководил Иван Берсенев, был уничтожен, назван посредственным. Театр Мейерхольда был закрыт в 1938-м, сам Мейерхольд расстрелян в 1940-м. Михаил Чехов снимался в голливудских фильмах, и, говорят, ему немало обязана американская актерская школа. Значит, если вести историю МХАТ II от первой студии, мы насчитаем 33 года. 33 года, рассыпанных по тысячам статей, книг, архивных документов. Их нужно было собрать, обобщить, и этим занимались театроведы, говорит ректор школы-студии Анатолий Смелянский.
Это книжка о театре как раз Михаила Александровича Чехова. Вот это первое в нашем театроведении, ну, введение в историю этого театра. Я, кстати, столкнулся с нашим книжным рынком и понял, что мы еще вдобавок, кроме всяких прочих бед, имеем еще и огромную беду, связанную с продажей книги. Потому что коэффициент продажный, даже самый маленький, в 2,8 раза увеличивается цена книги, то есть становится недоступной для людей нашей профессии. Относительно, Олег Павлович, небогатых. Ты как раз вынул. Он как раз вынул с помощью словами.
Это Смелянский заметил, что Олег Табаков достал из кармана пачку денег. Табаков быстро спрятал деньги в карман. Но это все шутка. А вот дальше серьезно. Олег Табаков, оказывается, в молодости хотел походить на Михаила Чехова.
Всерьез учиться я стал после того, как Василий Иванович Топорков дал мне две сцены из «Ревизора» на втором семестре второго курса. И на спектакль пришли две женщины, недавно вернувшиеся из ГУЛАГа. Негруль и Елена Петровна Пестель. И та, и другая были ученицами студии Михаила Александровича Чехова. И странной настойчивостью темяшивали в мою честолюбивую голову приметы, сходства с, значит, племянником Антона Павловича. Вся история МХАТа II – это история риска, побед. Если уж возвращаться к временам последним, отголоски МХАТа II были и у Эктор Студио, я имею в виду и Аль Пачино, и Мерил Стрип, и Дастин Хоффман. Они, рассуждая об этом, ну, давали веру в то, что дело Михаила Александровича живет и по-прежнему занимает умы. Значит, может остаться только искренняя любовь и удивление перед тем, что это было, да? И вот, конечно, из тайн, которыми мы владеем, история этого театра, она, конечно, из самых загадочных и поэтических.
Тему продолжает ректор института имени Щукина Борис Любимов.
Это одна из самых трагических, конечно, страниц в эпохе до и после Великого Перелома. Даже дело не в том, что это 20 лет, а это каких лет 20? 14 по 36 в нашей стране.
Значит, МХАТ второй. Опыт восстановления биографии. Том в 1000 страниц, посвященный судьбе театра и всех тех, кто ему служил. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Общественное мнение». В Киргизии в понедельник возобновился судебный процесс по делу о гибели в апреле этого года в Бишкеке 80 демонстрантов. Обвинения в убийстве и превышении полномочий предъявлены 28 бывшим высокопоставленным чиновникам. Заочно обвиняются 6 человек, в их числе свергнутый президент Киргизии Курманбек Бакиев. Отношению россиян последовавшим за этим событием посвящена сегодня наша рубрика «Общественное мнение». Как оценили люди смену власти в Киргизии? Насколько волнуют граждан процессы, идущие в странах постсоветского пространства? Рубрику ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет России».
По данным Левада-центра, 29% россиян летом этого года считали пришедшее к власти руководство Киргизии законным. 35% полагали, что оно незаконно. Более трети опрошенных затруднялись с ответом. 27% говорили о том, что происходящее в Киргизии их вообще не волнует. О том, каково было в целом отношение к происходящему, рассказал Радио Свобода Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований центра.
С одной стороны, можно сказать, что основным тоном эмоциональным была тревога. Но, с другой стороны, в лучшем случае 30% российского населения как-то следили за тем, что происходило в Киргизии.
А почему так мало знали об этом?
В России как-то большого интереса к тому, что происходит за пределами страны, нету. Можно сказать, что Россия скорее существует как страна, так сказать, закрывающаяся, чем страна открывающаяся. И страна, у которой очень много внутренних собственных проблем, поэтому проблемы других не особенно занимают.
Какая форма правления, по мнению россиян, обеспечила бы порядок и благополучие в Киргизии и в подобных ей азиатских странах?
Можно сказать, что преобладающая форма правления – это демократия. Но учитывая то, что голосует в данном случае, в лучшем случае, там половина, а то еще и меньше населения, то получается, что все-таки довольно сильно выражена позиция, которая называется «затрудняюсь ответить». А во-вторых, все-таки, ну, от тех, кто отвечали, 27%, это не так мало, считают, что такой авторитарный, более жесткий в этом смысле режим контроль и с ограничением определенных прав и возможностей, этот строй был бы лучше всего.
А что это говорит о самих россиянах?
Авторитарная составляющая, достаточно сильно выражена в современных ориентациях россиян в целом, и она переносится в данном случае на других.
Какова должна была быть политика российского руководства по отношению к Киргизии, по мнению людей?
С одной стороны, бросить это на произвол судьбы тоже было бы неправильно, но с другой стороны, не слишком сильно втягиваться, вмешиваться в это, тем более, если речь идет о том, чтобы там посылать миротворческие силы и так далее, и так далее. Поэтому преобладающие позиции все-таки попытаться оказать моральную и гуманитарную поддержку, что, собственно, отчасти и было, и договориться с другими странами региона о совместных действиях.
В какой степени беспокоили людей события в Киргизии?
Я бы сказал, в небольшой.
Вообще процессы, идущие в соседних странах, странах бывшего Советского Союза, насколько важны для россиян?
Как правило, важны в той мере, в какой они затрагивают политические, геополитические, экономические интересы России. Еще точнее, поскольку все-таки большая часть российского населения не очень представляет себе, в чем, собственно, могут быть политические интересы такого не очень понятного целого, как Россия, то имеется в виду, как правило, ну как бы не задевает ли это наши российские представления о том, что такое Россия, каково ее место в мире, по достоинству ли к ней сегодня относятся другие страны. Вот если эта болезненная точка не задета, в принципе, дела в соседних странах не очень волнуют россиян. Если же эта болезненная точка задевается, как было в отношениях между Россией и Белоруссией, Россией и Украиной, Россией и странами Балтии, вот здесь следует негативная реакция со стороны большинства населения.
Наблюдается ли в отношении россиян к странам СНГ то, что можно назвать имперским комплексом?
Я бы сказал, в очень большой степени, при том, что, может быть, большая часть россиян не назовет это такими именно словами. Но представление о том, что Россия, если не есть сейчас, то вот-вот будет, и очень бы хотелось, чтобы она была великой, хорошо вооруженной страной, которую побаиваются и, в общем, с оглядкой на которую действуют, такую позицию разделяют большинство россиян. И в этом смысле представление о том, что было бы хорошо для России, переносится на ближайшие страны. Тем более, что они еще во многом воспринимаются как страны, как бы еще принадлежащие к Советскому Союзу, или, как в случае с Украиной и Белоруссией, как не совсем за границей.
Говорил социолог Борис Дубин. Отношение к процессам, идущим в странах бывшего советского пространства, многое говорит о самих россиянах. В частности, довольно красноречива такая цифра. 27% опрошенных Левада-центром уверены, что порядок и благополучие в Киргизии мог бы обеспечить только авторитарный строй.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». На дне работали продюсер Олег Львов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и выпуска новостей в час дня слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Час прессы» с Еленой Рыковцевой. Список негодяев от Суркова до Якименко. Обсуждаем список главных российских негодяев, предложенный Борисом Немцовым. Согласится ли с ним российское общество? Примут ли всерьез западные политики? В студии «Радио Свобода» российский журналист Акрам Муртазаев и немецкий журналист Штефан Штоль. Программа «Час прессы» через несколько минут на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Темпы продвижения к отмене визового режима теперь в основном зависят
от самой. Если кто-то опасается за собственную безопасность, мы можем это делать за
себя. В мире осталось всего 13 государств, где обитают дикие.
Мы продолжаем разрабатывать планы спасения, но мы понимаем, что вероятность счастливой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.